Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково, подворье, где строится сейчас, будет строиться храм во имя преподобного Венедикта Нурсийского, которого в западной традиции называют Бенедиктом. И, собственно, это именно тот человек, к которому восходит традиция бенедиктинского монашества. Это святой неразделенной церкви VI века, мы сегодня о нем говорим, например, для меня этот разговор бесценен, потому что я крайне мало знаю о нем, а мне безумно интересно разобраться, что же это за личность такая была, что он вот, каким должен быть человек, как он должен гореть, чтобы до наших дней от него дошла традиция монашеская, и чтобы он сохранилось его почитание еще и в Восточной Церкви, где множество своих святых и примеров, и образцов монашеской жизни. И, в общем, это прям что-то такое совершенно уникальное. Но есть в истории Церкви настолько уникальные люди, их много. Ольга Голосова, главный редактор издательства «Лепта» и автор книги о преподобном Венедикте Нурсийском, у которой есть подзаголовок «Свет темных веков». Ольга, и вот мне бы хотелось в начале второй части нашего разговора обратиться именно к этому определению. Мне ваша книга, знаете, чем дальше, тем больше нравится. Она мне с первого взгляда понравилась. Она так красиво издана, она так убедительно написана, толково составлена. Картина эпохи, вот когда открываешь и проваливаешься в содержание, когда чувствуешь кончиками пальцев фактически, вот тактильное ощущение возникает от того времени, в котором жил человек, герой этой книги. Это бесценный авторский дар. При этом я, как вам сказать, каждый раз, когда слышу, как Средневековье называют темным временем, темными веками, у меня внутри, знаете, как у меня такое чувство протеста возникает. Ну как же так? Как может темное время породить равенские мозаики? Не обязательно ехать в Равену, чтобы увидеть, что это такое. Можно, пожалуйста, погуглить. Откройте прямо сейчас интернет, посмотрите равенские мозаики. Если что-либо более прекрасное существует на свете, хорошо, сопоставимое с этим, да, пожалуйста. Но более прекрасного, по-моему, вот я ничего не видела. Я не знаю, музей Клюни, где потрясающие шпалеры средневековые висят, таких цветов, с такими сюжетами, с такими небесными женщинами, ангелоподобными, и плачущими зайцами, и чем-то там еще, такое создать мог только человек, у которого не темное сознание, а наоборот, который живет в каком-то потоке света. А витражи какие-нибудь посмотреть вот средневековых соборов. У нас, к сожалению, вот от средних веков-то из-за...
Да, в Пушкинском музее 3 отрывка.
Вот, ну все-таки что-то урвать можно. И есть интернет, и есть всякие виртуальные экскурсии. Как это можно назвать темными веками?
Это, если мы будем говорить о медиевистике, как науке об истории средних веков, то там существует периодизация, которая называется раннее средневековье, развитое средневековье и позднее средневековье, собственно говоря, которое переходит в эпоху Возрождения. И, собственно говоря, темными веками это получило вначале, скажем так, некое жаргонное название среди ученых, потому что об этой эпохе сохранилось меньше всего письменных памятников.
Ну и вплоть до того, что считается, Западная Европа на тот момент достаточно сильно отставала от Византии, которая в тот момент находилась на пике расцвета, и вот к концу темных веков Византия стала переживать очередной сильный кризис, политически внутренний, да и внешний тоже, связанный со всеми арабскими нашествиями, и пошла резко вниз, а Западная Европа начала развиваться очень такими активными темпами, а до этого она отставала и от Византии, и от Китая, и от ряда тогда уже исламизирующихся регионов.
Ну, до этого ее там, если я правильно понимаю, после падения Римской империи просто дербанили, простите
да.
за это слово,
вандалы,
на части,
готы,
варвары
вестготы,
всякие,
остготы,
лангобарды.
Лангобарды и много всяких интересных личностей.
Ну, здесь, мне кажется, еще, знаете, один вопрос, что термин «темные века», опять же, это наследие отчасти эпохи Просвещения.
Да.
Когда церковь противопоставлялась и науке, и гуманизму, и всему светлому, что вдруг пришло в жизнь, а тогда отсутствовало.
Ну, вообще, современное понятие науки мы отсчитываем от...
Вольтера.
От эпохи Просвещения.
Да.
От энциклопедии Дидро и Вольтер.
Чуть-чуть пораньше, чуть-чуть пораньше. Все-таки конец 16-го, начало 17 века начинаются процессы в науке, которые дали толчок к определению их как начало отсчета современной науки.
Ну, это Декарт, Ньютон, соответственно, и Лейбниц. Если будем говорить об этих ученых.
Все выдающиеся люди.
Но мне бы хотелось бы внести некоторую поправку в темные века, в термин. В этот момент происходит феномен, который так и не стал известен в Византии. Вернее, стал известен очень поздно. В эпоху так называемых темных веков именно Западная Европа рождает голубой цвет. Античной цивилизации не был известен синий цвет. И голубой.
И Византия его заимствовала.
Византия заимствовала его именно у живописцев тех самых темных веков, той самой Западной Европы.
В Шартре потрясающий собор с витражами, самый известный из которых, как же он называется-то правильно, Пресвятая Богородица, то ли синяя, то ли голубая, вот как-то голубая дама.
Голубая дама ее называли.
Да, точно. С таким невероятным синим цветом, что от его красоты можно просто ослепнуть.
Вот вот осознавание и способность различить синий цвет, собственно говоря, означало, я не могу не вставить все две буквы, как клинический психолог, развитие определенных зон мозга, которые повлияли на восприятие. Именно это послужило толчком к множеству откровений. Потому что...
В каком смысле откровений?
Откровения в смысле мистических откровений, озарений, инсайтов психологических. Потому что спектр синего цвета, воспринимаемый глазом, естественно, он имеет определенную длину волны, как любой цвет, но он может восприниматься только в том случае, если анализаторная система уже, скажем так, эволюционировала. Восприятие света влечет за собой эволюцию в восприятии и, соответственно, эволюцию в сознании.
Как интересно.
Впервые об этом заговорил Ньютон. Исследовал это очень подробно Гёте, потому что Гёте создал теорию цветового спектра, на которой, собственно говоря, 300 лет базировалась вся художественная школа.
Про синий цвет чуть подробнее можно? Открытие синего цвета символизировало что? Или обозначило начало?
Это обозначило подъем взгляда человека вверх. Mm-hmm. Устремление от низа телесного и бытийного в поту лица будешь возделывать землю, из праха взят, в прах обратишься. Человек из сознания горизонтали перешел в сознание вертикали. Он поднял глаза вверх.
То есть он осознал себя не набором молекул, а хотя про молекулы тогда ничего не знали, но не
животным
прахом.
Одним из многих, а творением Божиим. Это прямое следствие христианства. И прямое осмысление это христианства монахами-аскетами, если мы вспомним о так называемых позах адорации или позах молитвы, то впервые в молитвенной позе в западной традиции, я не беру сейчас иудаизм, появляется моление руками вверх. Моление, где глаза подняты кверху. Мы видим эту позу у святых в фресках и живописи раннего Средневековья. Глаза устремляются вверх. С точки зрения того, что происходит в этот момент с мозгом, я даже не буду углубляться. То есть это перестройка всех нейрональных схем. Это полное изменение сознания. И всплеском этого является Клюни, аббат Сюжер и рождение готики.
Приходите к нам про это подробнее поговорить. А сейчас мы просто давайте
вернемся к
Гёте. Извините, просто про темные века и синий цвет.
Это,
да, это прошу прощения.
Это прям настолько интересно, что я готов вот целую программу этому посвятить. Приходите, мы обязательно поговорим.
Спасибо, извините.
Не, наоборот, серьезно. Я просто сейчас понимаю, что я начинаю заслушиваться, и мы к Венедикту уже не вернемся.
Я тоже сижу, разинув рот, а у нас все-таки сегодня, да, немножко
мне
другая
вот
тема.
Очень интересно, где он. Ну, сейчас мы пойдем как-то по его биографической части, где он воспринял устав. Все-таки действительно бенедиктинский устав, он во многом перекликается с уставами Восточной Церкви, где Бенедикт с ними знакомился.
Во-первых, мы знаем, что в те времена ходили списки с уставов Савва Священного и устава Иоанна Кассиана Римлина, который использовал... Это были первые монашеские уставы. К так называемому устав Антония Великого дошел до нас в воспоминаниях Афанасия, его ученика. Собственно говоря, уставом в полном смысле это было сложно назвать. Впервые законченный вид устав приобретает именно Иоанна Кассиана Римлянина, и именно как показывают текстологические исследования, этот устав лег в основу устава преподобного Бенедикта. Колоссальное различие и новшество устава преподобного Бенедикта, опять же, связано с его характером и темпераментом. Все в этой жизни связано с человеком, который несет что-то в мир. И все переломляется через его личность и сознание. Бенедикт был очень последовательный человек. Человек, который ставил себе цели и твердо шел к ним. Он обладал колоссальными организаторскими талантами. И он все, что он написал в своем уставе, он написал своим потом и кровью. Там нет ни одного слова, которое бы он не исполнил. Он создавал этот устав 20 лет, настоятельствуя сначала в Субиако, потом в Монте-Кассино.
А он его целенаправленно создавал? Или какие-то обстоятельства жизненные,
нет,
обстоятельства церковные его подвигали к неким реформам, которые потом легли в основу устава?
Он создавал его, я думаю, абсолютно сознательно, потому что он хотел дать монахам такое руководство, которое позволило бы любому человеку, следуя этим наставлениям, достичь определенных степеней духовного развития. Он заканчивает свой устав словами: кто исполнит это, перед тем откроется дорога к святости, и тогда он может читать другое, и я тут останавливаюсь. Ну, я так дословно пересказываю. Он указал путь, он проложил маршрут и дал последовательность исполнения действий, практику, которая позволит человеку взрасти до новой ступени своего развития. И он это сделал сознательно.
То есть это очень четкий, такой практичный свод правил, который, то есть, взяв за основу восточную традицию, он ее переработал для западного человека со своим мышлением, своим менталитетом.
И со своей средой обитания климатической.
Да, естественно, потому что это очень важно, не только какие-то мистические опыты, да, а практические, как, собственно, с восходом солнца до заката солнца провести этот день с пользой для души и тела. Но вот не всем даже такой легкий устав преподобного Бенедикта был по силам, и мы знаем из жития, что...
А он легкий?
Ну, легкий, может быть, и в наше время, наверное, тяжелый.
В наше время, по-моему, все тяжело.
Да.
А вообще, в принципе, проснуться, знаете,
да, что за что не хватишься, все тяжело.
Да, но вот он был не всем по силам. Даже в его время, и монахи очень часто бунтовались. Известно, когда преподобного Бенедикта просто выгнали с монастыря, как своего игумена, потому что монахи не захотели ни ему подчиняться, ни уставу его.
Я считал, что чуть ли не отравили его.
Были бы, да, попытки даже отравить, но...
Дважды.
Господь хоронил своего праведника.
Удивительное дело, ведь когда мы о христианстве пытаемся говорить с точки зрения правил, туда не ходи, сюда ходи, иначе что-нибудь в голову попадет, да, и мертвый будешь. Не работает это. Не существует четких правил, что вот если ты будешь делать вот то-то, вот это, вот это, все, ты спасешься. А как в таком случае относиться к монашескому уставу? Ведь бывают совершенно парадоксальные вещи. Бывает то, что во имя спасения жизни человека как раз-таки требуется нарушить какой-то устав.
Да, бывают и такие ситуации. Но мы говорим о том, что преподобный Венедикт, он создал устав общежительной жизни. То есть устав устройства общины, когда люди собрались в одном месте, в одно время для того, чтобы идти к одной цели. Да, и, конечно, это требует организации. Пространство, труда, не знаю, времени. И люди должны подчиняться этим правилам. То есть преподобный не говорит о каких-то там мистическом опыте, духовном опыте, да, не говорит о... То есть, конечно, есть определенный минимум молитвенного правила, но остальное решается с духовником непосредственно, да. То есть, ну, как в школе, в семье есть свои правила жизни, да, которые устанавливает глава.
Ну, то есть это такой краткий распорядок дня и техника безопасности, да? Условно говоря.
Знаете, да, вот... я бы даже добавила бы это еще к тому, что Бенедикт Нурсийский все-таки не звел монахов с небес на землю.
В каком смысле?
Если мы возьмем Фиваиду и опыт аскетов и отшельников Египта, то мы увидим, что там плоть презираема. И об этом тоже можно много поговорить с богословской точки зрения. Бенедикт изъял презрение к плоти из монашеского устава. Монахи очень плотские люди для него. Поэтому там есть во что одеться зимой, что сделать, чтобы быть здоровым, и как жить, чтобы телесно можно было существовать и питать тело. Он ввел в монашеский устав очень много допущений с точки зрения еды и питания. он был очень милосердным настоятелем.
Его не обвиняли в этом?
Его обвиняли в жестокосердии обычно.
Несмотря на это.
Ну как это так? Ну как? Что это такое? Почему?
Ну потому что, видимо, не хотелось... Вот знаете, вот если вот к вам сейчас придет человек и скажет, знаете, я себя очень плохо чувствую, скажете, может, вы слишком много едите? Он скажет, нет. Это вот совершенно точно, потому что я ем не ту еду, которая мне нужна. Скажите, а какая вам нужна? Ну, я бы хотела омаров. Знаете, как в пост оно начинается?
Ну, здесь еще, может быть, потому что восточная традиция существовала с преподобного Антония с 3 века, ну, там, с конца 3-го, начала 4-го, и многие подвижники уже, да, 2 столетия. Преподобный Венедикт, он может сказать, что в основе западного монашества лежит, и, собственно, он так именуется, основатель западного монашества.
Да. Покровитель Европы. Ему
было сложнее.
Да, покровитель Европы.
И мне кажется, опять же, важно указать, и об этом есть в книге очень много моментов, я старалась этому уделить внимание. Венедикт Нурсийский считает, и это видно, если внимательно читать его устав, что сознание человека формируется во взаимодействии с другими людьми.
С этим трудно спорить.
Но это откровение. Это откровение на уровне открытия ядерной бомбы, я не знаю, приблизительно вот такое. Потому что для этого понятие сознания вообще не присутствовало ни в какой философии.
Вот в чем дело.
Да. И для него телеопыт работы есть молитва, это ведь взаимно переворачивающаяся формула. И мы опять же должны вспомнить о его умном делании, которое у него называется медитацией. Слово, кстати, очень ошельмованное в православной церкви.
Есть
опять
такое.
Же, из-за незнания. Если вы возьмете и наберете по латыни слово медитацию, то вы увидите перевод «размышляю». Венедикт сказал, что молиться можно везде. Можно читать псалмы, можно об этом размышлять и в это время копать. Можно не копать. Для этого он вводит понятие обязательной грамотности. Венедикт I в истории монашества вводит школы в свой монастырь. Обязательная грамотность. Во сколько бы лет туда ни поступил человек, он обучался чтению и письму.
Поэтому до сих пор самые лучшие библиотеки – это бенедиктинские библиотеки.
Они самые древние.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Сергей Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумарокова, Ольга Голосова, главный редактор издательства «Лепт», автор книги, о которой мы сегодня говорим, вернее, главным героем этой книги, преподобном Венедикте Нурсийском. Что мы знаем про общину Венедикта при его жизни? Кто к нему приходил? Как это выглядело? Понятно, что устав он вот 20 лет сформировал в итоге, но есть ли какие-то свидетельства о том, как выглядела община? Для нас самый яркий, наверное, пример, который мы можем себе представить по там, минимальному количеству источников, которые обрастают некоторыми легендарными подробностями, это монастырь Святого Сергия. Нынешняя Лавра. И поэтому представляем, как это выглядело, ну, хотя бы в общих чертах. А вот что мы знаем про Бенедикта?
Про Бенедикта мы знаем очень многое. Потому что...
Про общину.
Про общину. Потому что фактически до сих пор любой бенедиктинский монастырь существует по правилам этой общины. Включая планировку самого монастыря. Это традиция. Точно так же...
Заложенные еще.
Заложенные преподобным Бенедиктом в Монте-Кассино. Монте-Кассино претерпел множество бедствий, был разрушен и воссоздан, но... Он воссоздан по тому основному плану, который был заложен преподобным Бенедиктом. Собственно говоря, один очень приятный момент для любителей культуры, роман Умберто Эко «Имя розы», прообразом монастыря стал Монте-Кассино, потому что это был крупнейший центр культуры, письменности и книгохранилища во всей Западной Европе. Поэтому внешний порядок монастыря и убранство монастыря был списан оттуда. Вот, и... Что мы знаем про это? Мы знаем это, во-первых, со слов Григория Папы Римского, который написал житие в VII веке, то есть менее чем 100 лет спустя после кончины Венедикта, но при этом видя Монте-Кассино и то, что там происходит. Мы имеем хроники Монте-Кассино, написанные монте-кассинским монахом, и они являются источником, на основании которого это написана книга, где... Ну, как обычно пишут хроники, не описывают же, что происходит каждый день. Описывают то, что происходит, попутно всплывает множество реалий. И мы можем прибегнуть к методу культурологической, антропологической реконструкции. На основании, собственно говоря, археологических данных, культурологических данных, исторических данных. Поэтому здесь в книге огромная глава посвящена укладу жизни в монастыре. Я пользовалась как, собственно говоря, хроникой Монте-Кассино, так и трудами французских медиевистов, потому что они ближе всего стоят к этой традиции, потому что бенедиктинское монашество возникло во Франции как бенедиктинское монашество. То есть монашество во Франции – это бенедиктинское изначально монашество. Хотя первым основателем монастырей был святой Мартин Турский.
Тоже, кстати, почитаемый очень,
да,
святой.
Да, храм его на Таганке стоит огромный.
Да, да, и у нас тоже.
Да.
Вы знаете, но поскольку у нас, к сожалению, остается не так много времени, мне бы хотелось обратиться сейчас к проекту храма отец Сергия Вашего, который в Подмосковье, на подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково, вы будете возводить сейчас. И храм как раз во имя преподобного Венедикта Нурсийского.
Уже начали возводить даже.
Как относятся к этому выбору люди? Как прихожане реагируют на имя, что у них здесь будет бенедиктинский практически храм?
Так вот, как раз цели книги, которую мы сегодня презентуем, это знакомство людей, не только наших прихожан, вообще людей чат Русской Православной Церкви с преподобным Бенедиктом, да, с его личностью, с его опытом монашеской жизни, чтобы, как мы начали программу, чтобы не возникало отторжения, да, при Венедикт, и я одного православного говорю, вот так, завтра будет День памяти, он Венедикт, а он празднуется у нас 27 марта, угу. День его памяти. Он говорит, а что за святой такой православный? Я говорю, ну да, православный. Я говорю, ты наместник, тогда еще был жив, наместник Оптиной пустыни, знаешь архимандрита Венедикта? Знаю. Ну, он в честь этого святого назван. Да, странно. Наместника знаю с этим именем, а святого такого что-то странно, какой-то неправославный святой.
Да, ну, чтобы не было этого... Вот есть святые Стефан, да?
Да.
Но первомученик Стефан, есть несколько еще неразделенных, святых неразделенной церкви. Вот все оттуда же.
А да. Святой Валентин. Вообще ужас
какой-то, да.
Да, и чтобы не было этого отторжения.
Святой Патрик туда же попал, понимаете?
То есть мы знаем имена, не знаем ни жития, ни подвиг, который они несли, да, ни наследие.
А ведь жития еще все у святого Дмитрия Ростовского написаны, собственно говоря.
Кто их
читал? Этих святых. Ну да, это хороший вопрос.
И вот, чтобы не было отторжения, возникла идея, я еще раз повторю, что вот такой серии книжной, да, с именами неразделенной церкви святых Венедикта Нурсийского, потому что, собственно, ему посвящен храм. А храм посвящается, потому что он вот такой вот лично мне в моих путешествиях по Европе, знакомстве с этой традицией западной, он очень близок. Поэтому, конечно, храм, он в основе и начале очень большой такой работы.
А на каком этапе сейчас строительство?
Храм подготовки проектной документации, согласования и, да, поиска, собственно, средств, потому что в участие в строительстве в том числе будет принимать и западные бенедиктинские монашеские общины.
А это был следующий вопрос.
И вот, да, но здесь не только храм. Здесь храм с комплексом духовно-просветительским. То есть как раз вот книга, она в рамках деятельности этого комплекса.
У вас уже третий храм на территории, если не четвертый будет.
Третий на этой территории. У нас еще один приписной вот недавно осветили. И, собственно, весь проект храма, комплекса, просветительской деятельности, он получил благословение святейшего патриарха Кирилла. То есть мы здесь по благословению. Ну, срок все не ставим никаких. Да, главное, что...
Сроки вам священноначалия поставить.
Строительство будет идти своим чередом, просветительская работа своим. То есть готовятся уже еще книги в этой серии. Да? Сейчас вот Ольга пишет книгу о святителе Клименте.
Папе Римском, да.
Святом первого века. И вот о преподобном Венедикте я хотел сказать, что будет еще одна книга, критическое научное издание его устава. То есть тоже впервые на русском языке.
Да, просто впервые перевел святитель Феофан Затворник, но это был популярный перевод. И вот сейчас готовится научная редакция этого устава.
Кстати, да, про популярный перевод и научный подход. Ольга, ваша книга написана таким популярным языком, я бы сказала. Я надеюсь, что вас это не зацепит, не заденет.
Нет, это была цель, собственно,
да?
говоря.
То есть она рассчитана... Ну, вот,
на
например,
широкий круг.
Для меня
научно-популярное издание, популяризация научных фактов доступным языком, образной речью, для того, чтобы люди могли почувствовать эмоционально, присоединиться к этому явлению.
Поэтому и не только стиль изложения, да, но и формат самого издания, да, что вы видите, что огромное количество иллюстрации, да, и цветных, и описывающих ну, рассказываешь об эпохе, о каких-то предметах, которым пользовался преподобный Венедикт, да, о его наследии, то есть он прям пронизывает. Есть врезки, то есть книга, она сама по себе очень интересно оформлена, сноски, которые поясняют какие-то термины, терминологию там.
И вообще, да, и картинки, и врезы, и там какие-то цитаты и прочее. В общем, так что даже мне понятно становится. И настолько интересно,
даже
что...
Мне.
Даже, да, это что-то... Как это...
Что это за «даже мне»?
Ну, потому что она будет книга интересна всем.
Вот,
и людям с образованием, и без образования, и разных возрастов. То есть каждый, кто-то как к житию подойдет, тот как к, не знаю,
описанию
к описанию эпохи.
В которой это все происходило. Потому что вообще моим желанием было сделать эту эпоху ближе и понятнее, показать, что это не темные века. Что, собственно говоря, знаете, все время вспоминается Ивальская: «Свет во тьме светит», а с другой стороны, если это свет, то что же такое тьма? То есть и в этом смысле темные века темны для нас.
Там потемнее нашего были, честно говоря. В политическом смысле там все, что было после темных веков, развитое средневековье, порой
даже самая эпоха Инквизиции гораздо более темнее.
Хотя про который тоже мы мало что знаем.
Да, мало что.
Представляем.
О, такое. Это мой конек. Изуиты, инквизиторы. Я прям не мечтаю написать про это.
Слишком тоже отразилась эпоха просвещения.
Да.
Вообще, да, конечно, темные века, которые, как представишь себе, ведь мы сегодня, знаете, часто бывает рассыпаны на тысячу проекций внутри себя, и, как говорят, что задача христианина – это множество своих внутренних «я» собрать в одно целостное. Да? А мне кажется, в этом смысле люди эпохи Средневековья были куда более цельными, чем мы сегодня. И дело не только в том, что у них было меньше соблазнов, чем у нас.
Соблазны всегда одинаково.
А понимаете, вот посмотришь, как вот на средневековый город, что там на горе, на самом видном месте и в центре. Откуда потом уже все улицы стекаются в разные стороны? Собор, храм. И это не только географическая шпиль. Доминанта, шпиль, да, это смысловая тоже доминанта.
Вот поэтому в основе нашего проекта храм, посвященный личности замечательного святого преподобного Венедикта Нурсийского.
Как смысловая доминанта.
Прекрасно.
Книгу я уж озвучу, да, что можно, конечно, приобрести, если кто пожелает, в книжных магазинах Москвы и монастырей, и храмов, и через интернет сейчас многие пользуются. На основных сайтах, книжных порталах она представлена. И я, ну, как, собственно, идейный вдохновитель проекта, и не только книги, но и храма.
Предисловие написали.
Предисловие написал, да. Хотел бы пожелать всем, кто прочитает книгу, или хотя бы ознакомиться с моим житием кратким у святителя Дмитрия Ростовского, полюбит преподобного Венедикта Нурсийского и будет ему молиться и прибегать, собственно, за помощью. День памяти, напомню, 27 марта.
Спасибо вам большое. На самом деле, великая вещь о том, что то, что мы можем об этом поговорить. «Преподобный Венедикт Нурсийский». Так называется книга, автор ее Ольга Голосова. Она же директор издательства «Лепта», в котором эта книга вышла. «Святыня разделенной церкви» серия называется. Я очень надеюсь, что серия действительно будет продолжаться и будет очень значимой. Мы с Аллой, на самом деле, уже несколько программ провели про святых неразделенной церкви. И понимаем, что и слушатели, которые эти программы, с этими программами знакомы, что здесь такое поле деятельности...
Да, непаханное.
Да, хватит на несколько десятилетий. Спасибо вам большое. С нами также был сегодня отец Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин, а можно я напоследок уточню? Село Сумароково, в какую сторону ехать, чтобы до вас добраться?
Это западное направление за Рузой. Мы находимся в русском районе, ну, еще 30 километров от Рузы. То есть между Минским и Новорижским
шоссе. Да.
Да, я же говорю, что это очень красивые места. Вот я, правда, ни разу, сколько мы здесь говорили про эту ярмарку в селе Сумароково осеннюю, ни разу не доехал. Но там русское водохранилище
места,
рядом.
Места потрясающей красоты, на самом деле.
Приезжайте, всех жду в гости.
С одной стороны, обязательно.
Недалеко от Москвы... Ну, почти 100 километров вообще-то, да?
100-120.
Да, ну, по Новой Риге это быстро.
Да, там быстрая Новая Рига скорая, там и Волоколамск. Ой, в общем, приезжайте. Спасибо большое, всего доброго.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».